Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Ирина Шуклина, координатор патронажной службы Православной службы милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
И Татьяна Пуляева, сестра милосердия Православной службы милосердия. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Как наши радиослушатели уже знают, всегда, когда к нам приходят новые люди из Православной службы милосердия, из каких-либо других благотворительных организаций, мы знакомимся и пытаемся узнать, почему люди решили заняться добрым делом и послужить ближнему. Расскажите, Татьяна, как ваш путь дошел до службы милосердия?
Ну, мой путь, он длинный. Такой, как говорится, не без всяких спотыканий. В первую очередь я пришла в храм. Это было 11 лет назад. И это был Пантелеимон, наш храм первый. И как-то прониклась душой к батюшке Евгению. Это мой духовник, это мой наставник, протоиерей Евгений Попеченко. И все смотрела на службу милосердия. Она только начинала организовываться. И такие были моменты в жизни, да, когда я видела реальные дела. Но на данный момент я не могла уйти, потому что я родила ребенка. Он был маленький. Мне казалось, что я должна полностью отдаться ему. И вот буквально уже 2 года назад меня сподвиг мой ребенок, которому уже 10 лет. Он сказал: «Мама, я хочу быть с батюшкой, я хочу в алтарь». Я подумала: ну вот, ребенок уже в алтаре, а я все еще не в сестричестве. Вот пошла к батюшке. Батюшка благословил. До этого я доброволила, помогала, ну, по мере своей, как говорится, времени, своего свободного времени. Но мне этого было мало. Душа хотела еще и просила еще. И я обратила внимание именно на пожилых людей. Детям все помогают.
А вот скажите, пожалуйста, Татьяна, вы же понимаете, что сестра милосердия – это навсегда. Нельзя потом взять и перестать быть сестрой милосердия. Судьба может сложиться по-разному. Вы можете приехать в другой город, еще что-то. Служба милосердия рядом не будет. Вас не пугала эта перспектива?
Вы знаете, я об этом не думала, но если подумать, да, ну, расстояние ведь не изменит ничего. Это ведь главное — настрой. Значит, будем открывать там службу милосердия и будем как-то работать. Ведь сейчас посмотреть на территории даже Свердловской области, это ведь не заключается только в рамках нашей епархии, да? Это уходит намного глубже, и люди сейчас не просто модно, да? Люди устали жить от жестокосердия. Им надо помогать, потому что русский народ, он вообще в принципе Богом заложен, да, что мы любим, мы умеем любить, мы умеем отзываться друг о друге хорошо, заботиться. И в первую очередь, ну, наверное, время уже идет, я взрослею, и думаю, что в старости, чтобы мои дети меня не бросили, и также, ну, надо показывать нравственное воспитание своим детям о заботе старшего поколения.
Почему служба домашнего патронажа? Именно вот из этих соображений.
Они одиноки. Им вот посмотрите, на даже на остановках бабушка идет, да, с сумками. Кто подойдет, кто поможет? Она вот с утра встает и идет, ей надо. Ну, не знаю, так сердце, наверное, так Господь устроил.
Ирина, теперь расскажите, пожалуйста, вы, как вы пришли в службу милосердия?
Ну, нужно, наверное, начать с того, что я выросла в верующей семье, и мое детство прошло на территории бывшего монастыря. Это в Пензенской области было такое место, ну, до революции, Макшанская пустынь называется. И там был очень большой известный монастырь старинный. Но как только пришли к власти большевики, его разрушили. И постепенно, к тому времени, как я родилась, на этой территории монастыря были собраны все группы в то время лиц, которые не должны были в обществе существовать по тому времени. То есть это дом престарелых у нас находился, потом училище для инвалидов и детский дом малолетних инвалидов. И моя мама, так получилось, что она стала в 18 лет инвалидом, просто заболела и перестала ходить. И потом она приехала учиться в это училище, и потом стала преподавателем. Потом, когда училище закрыли, она стала воспитателем в детском доме инвалидов. И так как мы вдвоем всегда с ней были.
Ирина, я не могу не отметить, что это так прекрасно, что, несмотря на, как вы сказали, ваша мама инвалид, она все равно работает, и мало того, что просто работает, как...
Ну, она у меня не простой инвалид была, она такой, ну, для меня образец веры и миссионерства, так скажем, современным языком. То есть она, где бы она ни появлялась, люди, она вот своими рассказами простыми, ну, когда я росла в 70-е годы, литературы никакой не было. И вот люди были живые носители, ну, чудес. То есть, вот, например, можно было сказать, вот эта женщина, ну, например, мама рассказывала, вот она шла, там, санитарка из детского дома, и ее встретили вот там хулиганы ночью с ночной дежурства. И она начала читать молитву «Живые в помощи Вышне», и они исчезли. И, в общем, вот таких чудес, ну, вот мне так казалось, что вот Бог, вот Он с нами прям проживает, вот о нас заботится, то есть вот такое присутствие Бога было в жизни, даже, ну, сейчас я тоскую по этому времени,
потому это что... Это так прекрасно, правда, потому что вот сколько я встречалась с вашими коллегами, сестрами милосердия, с другими сотрудниками добровольческих разных направлений. Многие, к сожалению, отмечают, что очень многие инвалиды, они как-то озлоблены на мир, на жизнь. И это здорово, что ваша мама не просто не имела какую-то злость, а наоборот, даже какое-то добро и любовь несла окружающим.
Да, мы всегда... Так получилось, что мы жили там, ну, как я сейчас понимаю, такой христианской общины. То есть, вот, например, одежда, которая у нас оставалась, мы ее отдавали в детский дом. А потом был у нас дом для умственно отсталых впоследствии детей. И вот эти умственно отсталые дети, они там помогали, например, там нам сажать огород. Вот у каждого был свой участок. Потом рядом был престарелый дом, и вот никаких границ между этими домами не было, что интересно. И, ну, вот мы жили, люди, которые там работали в этих домах, и никаких границ не было. То есть, вот, например, мы гуляли там на территории престарелого дома, и вот я помню, такой был блокад, ну, такой высокий мужчина, но у него сильный, ну, можно сказать, старик, и у него немцы во время войны выбили глаза все, то есть он там пыткам подвергся, и вот он, весна, когда наступала, он знал, что мы там играем, дети, и он нам говорил: «Ой, сорвите мне, пожалуйста, цветок вот там вот и приложите к глазам». Вот. Или, например, мы знали его и всегда там играли с ним. Или, например, раз бабушка какая-то там упала, ну, мы знали, что надо ее довести обратно. То есть вот такая жизнь была как бы в сообществе с людьми. Это не считалось, что это, ну, подвиг там или вот помощь. Ну, сейчас как вы, например, говорите, вот, а как? А это вот просто была жизнь вот в таком сообществе.
Скажите, Ирина, а в обычную школу вы ходили, там же были обычные дети и царили советские настроения. У вас не было какого-то диссонанса или, может быть, каких-то вопросов от ваших одноклассников?
Ну, у меня мама сказала, говорила мне, что вот, Ирин, мы христиане, и вот есть люди неверующие еще. И я всегда, ну, меня это настолько поражало, ну, как, вроде бы Бог здесь, вот, очевидно. А вот люди не верят. И ну, в душе какая-то жалость даже рождалась к тем людям, которые не верили. Но в то время, наоборот, вот то ли это было время еще, когда люди помнили, что они были с Богом. Ну, например, те же учителя. С одной стороны, они там позиционировали, что вот нельзя ходить в храм там. А с другой стороны, даже в речи существовали такие, что «так, выучить, как отче наш урок». Или «но начинается, начали за здравие, закончили за упокой». То есть вот Бог в помощи. Ну, видимо, в людях вот жива еще была вера, и поэтому как-то было легко в этом смысле.
Очень интересно вы рассказываете, правда, и как дальше пролегал ваш путь к службе милосердия?
Ну, мы жили с мамой, закончу просто, жили в небольшом домике, там, 900-го года еще, и там были очень такие, ну, тяжело, сыро было. И мама написала письмо Валентине Терешковой, и нам неожиданно дали квартиру, ну, там, в поселке, где мы рядом жили, в такую двухкомнатную, со всеми удобствами. Ну, тоже, можно сказать, чудо произошло. И мы переехали с этого места. Потом я поступила в институт. То есть в выборе профессии у меня тоже не было выбора. Я хотела стать врачом. Да, потому что вот, в виде этих детей мне просто хотелось уже всегда жизнь свою посвятить вот, лечению детей. Вот. Ну, так получилось, что в этот год набор был большой в мединститут, и открылся новый факультет дефектологии и логопедии. То есть я с радостью туда поступила и училась. Ну, потом вот вышла замуж, и мы приехали в Екатеринбург с мамой. Вот, и мама заболела. Уже здоровье ухудшилось. Вот, и так сложилось, что я родила второго ребенка. Ну, ситуация уже стала тяжелой. И вдруг мне мама говорит, что «а вот ты знаешь, здесь в городе, я вот читала, там слышала по радио, существует такое сестричество, что вот женщины прям ходят и помогают». Вот, доме говорит, «и вот надо же, просто вот моя мечта была, что вот была бы я здоровой, я ходила бы по домам просто и помогала людям. Вот просто так вот, без денег. Вот люди бы знали потом же, что вот я готова к помощи, и приглашали меня, я бы помогала». Вот, но в то время, видимо, как-то я не готова была к этому. Я, ну, подумала, что это просто какая-то выдумка. Знала, что дорого стоят и сиделки, и все. Вот, а потом, когда маме поставили диагноз уже онкологический, я пригласила из епархиальной службы врача хосписа. Вот не помню, как его звали, мужчина пришел, он сидел, наверное, часа два так, маму подробно обследовал, выспрашивал. И когда он стал уходить, я по привычке предложила ему там сначала деньги, потом продукты. И он на меня так посмотрел, как пришелец, и сказал, что, в общем, он ходит бесплатно, что вот епархиальная служба хосписа существует на пожертвование, что если я хочу помочь, я могу пожертвовать, но не ему, а в службу. В общем, для меня это такой первый был, наверное, звонок, вот, что человек готов в свое время вот, бесплатно посещать помощи людям. Вот, а потом так получилось, что моя знакомая пригласила меня крестить свою дочку в храм целителя Пантелеймона как раз, и там были огласительные беседы. И такая молодая девушка, ну, вела эти беседы. Я сначала, когда пришла туда, думаю, ну, я уже такой человек, бывалый, что я все знаю тут. Ну, думаю, ладно, послушаю. И с момента, как она начала рассказывать, я просто вообще так была поражена. То есть она такая хрупкая была, маленькая. Она рассказывала, что вот у них существует, ну, я в то время не знаю, как это называлось, отделение, может быть, милосердие, да, что вот она ходит в больницу там. В общем, я вышла уже из храма другим человеком. Мне это засело уже в голове. И потом, когда мама умерла, у меня такое образовалось пространство, и я не знала, куда вот это время, которое ей было посвящено, деть. И начала смотреть канал «Союз», и слушала беседы отца Евгения, призыв в службу. И мы с подругой решили пойти туда. Но потом, когда я пришла, было, по-моему, десятилетие службы, и когда я узнала, что приезжает Валентина Терешкова, в общем, так совпало это, было у нас собрание, и показывали, ну, такой фильм там или ролик о службе милосердия. И, в общем, я смотрела и видела, что, ну, это все уже было в моей жизни. То есть, как бы жизнь сделала такой круг и вернулась опять туда, что вот и люди пожилые, вот и инвалиды, вот, и, ну, в общем, я даже, как сказать, вот Господь, видимо, так не привел меня, что я не осознавала, куда я прихожу. Получилось, что я опять оказалась там, где моя жизнь началась.
Почему вы выбрали службу патронажа? Потому что ваша мама говорила о том, что она бы с удовольствием ходила по дому.
Как-то мне... Я... Мама долго болела. 3 года она лежала. В общем, ну, лежачей была. И я уже освоила все навыки ухода за больными. Ну, наверное, мне это было близко и удобно, что подопечные были рядом. Ну, так хорошо у нас удобно выбирается. То есть добровольцы сами выбирают себе район, работу, и мне это было очень удобно.
Татьяна, это очень здорово, на самом деле, и очень светлое, высокое желание помочь тем, кто нуждается, но согласитесь, что бывают и сложности, особенно когда общаешься с людьми пожилыми, с людьми, которые болеют. Мы сами весьма раздражительны и неприятны для наших близких, когда болеем. Вот что, какие сложности бывают?
Вы знаете, у меня сложностей таких вот, ну, вот чтобы из ряда вон, нет, потому что... Ну, во-первых, ты когда начинаешь это служение, ты уже для себя решаешь, что да, ты будешь и ты должна это сделать. Это во-первых. А во-вторых, это наоборот какое-то чувство жалости к людям. Вот они всю жизнь жили, можно сказать, для себя. Есть такие у нас, ну, не детей, да, за всю жизнь. Вот что было? И вдруг в конце жизни Господь дает возможность человеку понять свои ошибки.
И здесь... А они понимают?
Да. И они, мне кажется, вот здесь наоборот, сестра милосердия, доброволец, он является таким проводником, да, вот от его жизни, чтобы не уйти в отчаяние. Пожилой человек, он может легко уйти в отчаяние, забросить, вот меня никто не любит, да. Нас не учили ведь любить. Мы не умеем любить. И вот по заповеди Божьей, да, возлюби ближнего своего, как самого себя. А как мы можем любить, если ближнего, если мы не умеем себя любить? Как? И вот здесь Господь открывает каждому. Вот на самом деле, вот Он дает столько возможностей, столько, как говорится, 2 пути, да, 3-го не дано. И мы должны выбрать правильный путь. Правильный путь — помочь. Не знаю, вот видишь эту бабушку там или пожилого, ну, человека наоборот. У меня мама очень рано ушла, и я за ней так не ухаживала. И сейчас я могу ухаживать за теми, кому это надо. И, ну, честно говоря, да, есть капризы, есть какие-то такие, ну, это все попускается, все разрешается. И вот главное, знаете, трудность в том, что соседи даже не знают, что рядом с ними одинокий человек живет. Вот это, наверное, страшно. Ведь если вспомнить детство, да, с которого мы пришли, мы знали друг друга, мы знали на площадке, мы знали через дом, через улицу. Мы вообще всех знали. А сейчас люди даже вот не знают, кто рядом, что человеку плохо. Вот, мне кажется, наша служба, она дает возможность людям вспомнить, что рядом есть люди, которым можно помочь, которых нужно обратить внимание.
Расскажите, пожалуйста, вот я уже немножко затронула с Татьяной эту тему, о том, насколько старики готовы слушать о Христе, о вере, если они действительно всю жизнь прожили для себя. Как вы считаете?
Ну, мне, наверное, повезло. Вот все мои подопечные, они верующие люди, ну, были верующими людьми. Например, первый или, ну, в числе первых был мужчина, пожилой уже, он был слепой. Вот, и они жили, семья их жила в таком ветхом домике, там, в глубине Эльмаша. И, в общем, он молился всегда на коленях, ну, потому что ему так было удобно. По-моему, это был канал «Союз», или, ну, то есть вот читали молитвы, или это было радио, не помню. В общем, он всегда молился на коленях, читал утренние и вечерние молитвы. Говорит, вот я так удобно мне очень встану на колени, вот здесь слышу, и ну, компенсировал свое отсутствие зрения слухом, ему надо было громко. И у них случился пожар ночью, и буквально вот дом обрушился, и все квартиры там пострадали, и люди тоже. А он вот спал себе спокойно, то есть их квартира, она вообще никаким образом не пострадала, то есть ее можно было даже им не переезжать оттуда, вот. То есть вот каждый мой подопечный, они, ну, лично мне вот показывали еще один пример в вере, и наоборот, даже меня учили и учат во всех обстоятельствах продолжать верить все-таки.
А у вас, Татьяна?
Ну, у нас разные бывают случаи, не все верующие подопечные, и ведь главное не с порога, да, сказать, вот я сослужу милосердие, я верую, давайте вы тоже будете верить. Нет, это как-то неправильно. А, наверное, когда ты начинаешь ухаживать за человеком, он смотрит на тебя, он же тоже как бы какая-то чужая девушка пришла, тут что-то делает. И постепенно на вот эта вот связь, она налаживается, она становится чище. Человек в какой-то момент, да, там бабушка говорит, а вот ты точно в храм ходишь? Я говорю, да, а в какой? И вот начинает постепенно. То есть мы не навязываем, ни в коем случае, нет. Мы просто начинаем, когда начинают задавать вопросы там, ну, а кто ты, а почему, а ребенок вот у тебя, ты с мальчиком приходила, он что? Я говорю, он вот в алтаре служит. Ой, это интересно. И потом вот в какой-то момент, а можешь вот записочки передать? Я говорю, могу. И вот так постепенно потом, а есть что-нибудь почитать, например? И вот постепенно, это очень долгий путь, и нельзя ни в коем случае навязывать веру. Мы ведь все свободные.
Ирина, Татьяна, большое спасибо вам за ваше доброе дело, за ваше служение в службе домашнего патронажа отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Реализация этого проекта проходит на средства президентского гранта при поддержке фонда президентских грантов. А я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Ирина Шуклина, координатор патронажной службы, и Татьяна Пуляева, сестра милосердия. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Mm-hmm.